Глава 23. Наверху мы успели сговориться, что если гранд-маги не окажутся способны разглядеть в Элоре монстра, нам надо познакомиться на их глазах. Ну а смысл таиться от гранд-магов, если можно просто путешествовать дальше вместе? Элор — полноправный член клана, нам надо узнать друг друга получше. Почему бы не сделать это во время свадебного путешествия? Я немного опасался, что Джоан будет недовольна тем, что у нас появился новый спутник. Ну куда там? Она очень даже ему обрадовалась. Ну, в принципе, понятно. За ним и тайна стоит, и сам он уникален. Да и какая разница, вчетвером мы путешествуем с гранд-магами или впятером? Все равно же не вдвоем. Так что решили разыграть перед гранд-магами сценку. Спустя минуту после того, как Элор, спустившись, обосновался за своим столиком, Джоан провела взглядом по залу и воскликнула, глядя на него. «Не может быть! Элор, ты ли это?» Тот сыграл безукоризненно, словно хороший актер в театре. Недоверчиво глянул на нее, потом его глаза расширились, и он спросил. «Крошка Лоррейн, ты так выросла?» Затем последовала бурная сцена обниманий и поцелуев в щеку. Джоан тоже играла на всю катушку, отрывалась по полной программе. «Это мой троюродный дядя, которого я не видела 8 лет», — радостно щебетала Джоан, улыбаясь гранд-магом. «Ну надо же, какая встреча! Дядя, пересаживайся к нам за стол и расскажи о себе». Про детали родства и жизни дяди мы заранее не договаривались. Я вообще предлагал представить Элора не родственником Джоан, а просто другом. Но жена сказала, что сделать из него дядю будет забавнее. Так что Элор врал прямо сходу. Как он много путешествует в последние годы, как ему жаль, что он так давно не заезжал в Аргент, потому что Лоррейн за это время успела превратиться в такую красавицу. Любопытство гранд-магов было полностью удовлетворено. Они признали Элора родственником Джоан и включили в ближний круг защиты, перестав кидать на него оценивающие взгляды и начав оглядываться вокруг столика, за которым мы все вместе сидели. Легкий акцент у Элора их не смутил. Многие маги жили и воспитывались за рубежом, где и приобретали тот или иной акцент. Наверняка они решили, что это как раз такой случай. Мы для приличия поболтали еще о новостях за последние 8 лет, а потом Джоан пригласила дядю поохотиться вместе с нами. Ну а что ему отдельно от нас ходить на охоту, раз он теперь член клана? Правда, сразу после завтрака мы отправились не охотиться, а на королевский аукцион. Пришлось переместиться в столицу Роганского королевства, где этот самый аукцион и проходил. Гранд-магов сюда тоже согласились впустить вместе с нами, как и Элора. Не очень богатое королевство, но я не расслаблялся. Нужные нам древние артефакты и артефакты малоизвестных кланов могут всплыть где угодно. Вот как тот же портрет с Элором. Совсем не удивлюсь, если хранилище с ним раскопали совсем недавно, найдя его случайно. И тут же и отнесли портрет в салон, пытаясь выручить хоть что-то за то, что посчитали предметом искусства. А могли бы и на такой вот королевский аукцион отправить, если бы разобрались в его магической природе. Неожиданностью оказалось, что соскучившийся по дочке отец прознал о наших планах и тоже решил посетить этот аукцион, чтобы немного поболтать с ней. Увидел его в 20 метрах от нас. Он махал нам рукой и шустро двигался сквозь толпу гостей аукциона. Я ничего не имел против ректора, конечно, но как ему представить Элора? Родственников у него, как я уже успел с ужасом выяснить ранее, много. Но он и помнит каждого из них. Никакого дядю своей дочки в нем он явно не признает. Сжал руку Джоан. Она еще отца не заметила, зачарованно уставилась на столики с артефактами, выставленными на продажу. «Что такое?» — недовольно спросила она меня, поднимая голову и разворачиваясь. Да уж, если она на чем-то магическом концентрировалась, то очень не любила, когда ее от этого отрывали. «Радость-то какая! Твой папа здесь!» — фальшиво-радостным тоном сказал я. «Вот он и Лору обрадуется!» Было забавно видеть, как меняются эмоции на лице Джоан. От радости до осознания проблемы. Но я знал и то, что она вполне может ее разрешить, не создавая неловкую ситуацию. Подумав не дольше секунды, Джоан вырвала свою руку из моей и устремилась навстречу отцу. «Что-нибудь да придумает!» Так оно и вышло. Через минуту она вернулась к нам под локоток с ректором, И тот радостно поприветствовал Илора, признав в нем своего дальнего родственника. Начали ходить вдоль столиков с артефактами уже вшестером. Ничего особо полезного найти не удалось. Уже после аукциона я с любопытством спросил Джоан. «Что ты сказал отцу, что он признал Илора родственником?» «Да что пошутил он над грандмагами. А это просто новый член клана. Папа, конечно, тоже не остался в долгу. Сказал, что в свое свадебное путешествие не скучал настолько, чтобы такие шутки нужно было шутить для веселья. Попрощались с ректором и отправились охотиться. Одна беда, кто-то из грандмагов обязательно заходил с нами в портальную локацию, поэтому не удавалось охотиться так, чтобы использовать возможности Лора по трансформации. А Джоан очень хотелось посмотреть, как Лор, став огромным монстром, прикончит одну из местных тварей. Ну что же, решили, что ночью сбежим на охоту, не уведомив телохранителей. Они уже утратили прежнюю бдительность, которой отличались, пока Хендо был жив, так что вполне может получиться. Грандмаги уже и дежурить по очереди перестали по ночам, что значительно облегчало задачу. В час ночи Илор, проигнорировав при помощи чуткого уха толстенную стену между нашей комнатой и комнатой архимагов, подтвердил, что они оба храпят. Мы выбрались втроем через окно с нашего этажа. Илор просто развоплотился, а мы с Джоан убежали при помощи эспандеров. Удачно вышло, что гостиница стояла близко к крепостной стене, так что мы быстро выбрались из города и отправились на розыски подходящего для охоты портала. Вскоре остановили свой выбор на портальной локации с креберами. На них ходили охотиться группами магов от 12 уровня. Монстры не были очень большими, примерно с наших земных тигров по размеру, но магическая защита у них была отменной. Ее даже близкий взрыв десятка взрывных артефактов не мог сбить. А если использовать больше, то защита сбивалась, но и тело слишком сильно страдало. Был риск утратить часть трофеев в ту же печень, которую покупали алхимики только целой для изготовления своих эликсиров. Илор в развоплощенном состоянии пристроился сбоку от нас с Джоан, пока мы шагали по бескрайней прерии, приминая густую траву под ногами. «Чуки слух активировал. Ни один хищник к нам не подкрадется. Даю полную гарантию», — сказал он. «Это очень хорошо. Вполне искренне согласился я. Заклинание было действительно великолепным. Любые заклинания на улучшение слуха, что знал я сам, не подразумевали возможность отключения по желанию. А что это значит?» Что, использовав заклинание для выявления подкрадывающихся монстров, будешь потом страдать во время сражения с ними. Стоит только представить, как ударит взрыв по мозгу, если у тебя улучшен слух в 3 раза, уже не до охоты будет. Да и некоторые монстры могут так взреветь, что без всякого улучшения слуха пробирает до костей, а уж с ним и остолбенеть сможешь от шока». Эксперименты с дозированием маны по техникам, полученным от Сиднеши, не помогали. Воздушный щит я, используя меньше маны, мог заставить исчезнуть раньше, а вот попытка использовать меньше маны для заклинания по улучшению слуха приводила лишь к тому, что оно не срабатывало. Все же это не боевое заклинание. А вот заклинание Илора «Чуткое ухо» позволяло, как он говорил, легко включать и выключать улучшенный слух. Надо, кстати, попросить его научить нас ему. Только как-то поделикатнее надо просьбу сформулировать. «Здорово, Илор!» — восхитилась и Джоан. «А научишь нас с Эйсоном его тоже использовать?» «Да, давайте сразу после охоты. Без проблем согласился наш спутник». Ну и не очень деликатно, тоже вполне сработало, оказывается. Илор засек стаю креберов через 5 минут. Они шли прямо по нашим следам. Мы развернулись и приготовились к охоте, согласовав, кто из нас что будет делать. Проворные хищники пробирались сквозь высокую траву так ловко, что, не зная, откуда они к нам подползают, заметить их было бы очень трудно. «Шестеро. Идут 2 тройками», — прошептал Илор. Первая тройка атаковала нас через минуту. 3 мощных тела взмыли в воздух, нацелившись на нас с Джоан. А мы принялись выставлять перед собой воздушные щиты. На них монстры и наткнулись. Из-за чего красивые прыжки с благородным ревом, призванным заставить добычу остолбенеть от ужаса, закончились удивленным мявком и падением с высоты. Впрочем, живыми до земли монстры не долетели. Лор воплотился сбоку от щитов в обличье каракета и принялся ловко щелкать огромными клешнями. Три щелчка за секунду, и он снова исчез, а креберы упали на землю безжизненными тушами. Тело отдельно, голова отдельно. Ничего из ценных трофеев однозначно не повреждено. Сила клешней каракета позволила пробить и мощную магическую защиту, и разрезать, как острейшим ножом, мышцы и кости могучего монстра пополам. «Вторая тройка замерла, пытается понять, что произошло», — прошептал Илор. «Они тупые. Они не отступятся», — махнул рукой я. «Так и оказалось. Хищники вроде и увидели на мгновение суперхищника, который убил их собратьев, но он же исчез, его больше нет. Значит, остались только двое двуногих и мощный запах крови от погибших собратьев, дурманящий голову. Так что через полминуты и они взмыли в воздух, после чего приземлились на мягкую траву уже без голов». «Ну, не знаю», — сказала Джоан задумчиво, глядя на добычу. «Как способ охоты безупречно, конечно, риска практически нет, но и азарта тоже. Еще мне монстров жалко, у них и шанса не было на победу. Тупые кошаки». «Это была демонстрация возможностей Илора, и то, что ты увидела, позволяет нам посещать намного более серьезные портальные локации, в которых даже способности Илора превращаться в такого могучего монстра, как каракет, не лишит нас ни риска, ни азарта». «Главное не взорваться», — серьезным голосом сказал последний уцелевший член клана «Чуткое ухо». «Полностью согласен», — кивнул я и, достав арский кинжал, приступил к разделке ближайшей туши. Через полчаса, закончив, мы вышли из локации. «Ну что, поохотимся на кого-то посерьезнее креберов?» — спросил я. «Давай!» — обрадовалась Джоан. «Хочу мощного монстра и без всяких грандмагов за спиной, а то я с ними вообще разучусь охотиться. Плохо, когда знаешь, что если накосячишь, кто-то тебя всегда выручит». «Ну, теперь у нас в этой роли будет Илор. По сути, — уточнил я, — его воплощение в каракета очень впечатляющее». «Эти мощные клешни — ультимативное оружие. Жаль, что тоже имеет свои ограничения». «Ну да, увидев, как сработали эти клешни, мне так и захотелось взять с собой Лора и устроить охоту на магических питомцев. Увы, одного так еще можно убить, но двух. А потом высшие демоны заподозрят, что кто-то знает их тайну, и война с ними может вспыхнуть прямо сейчас. А мы не готовы». «Ну, не порти мне заранее впечатление». «На кого пойдем охотиться?» — азартно потерла ладошки Джоан. «Давай пройдемся мимо местных порталов, да и определимся», — предложил я. «Ой, чуть не забыла. А твое заклинание — чуткое ухо?» — с надеждой посмотрела Джоан на Илора. Тот улыбнулся и попросил у меня лист бумаги, чтобы его изобразить. Также рассказал, на что оно способно. «Да ничего подобного у меня не было ни сейчас, ни в будущем. Самое лучшее заклинание из тех, что я уже несколько раз использовал, просто улучшало слух в 3 раза, а чуткое ухо работало иначе. Ты просто определял зону, в которой хотел слышать все, что там происходит, и заклинание подстраивалось под твои нужды. Если между тобой и этой зоной стоит толстая каменная стена, она как бы исчезает. Это было намного лучше, не говоря уже о фишке с мгновенной отменой заклинания, когда в нем истекает необходимость. Одно это заклинание уже было веской причиной помогать Илору освободиться из портрета. К счастью, от него ожидалось намного больше пользы для клана. Выучив заклинание, прошлись по местности. Портал для охоты первым нашел и предложил Илор. «Предлагаешь поохотиться на Торега?» — спросил я, посмотрев на свет портала. «Но с ним же главная проблема, как его найти и выманить из логова. Времени у нас не так и много». «У нас в клане нашли способ выманить этого монстра», — обнадежил меня Илор. «Придется, правда, прилично взрывчатки использовать, но в течение получаса он нас точно атакует». «Ну, взрывчатки у меня с собой очень много», — заверил его я. «Это да, в свободное пространственное хранилище я, готовясь к ночной охоте с Джоан, загрузил 400 взрывных артефактов, предполагая, что они могут понадобиться». «Какая схема охоты?» — спросила Джоан с любопытством. «Торек ни за что не выйдет из логова, если у него есть хоть малейшее опасение, что враг может быть силен», — начал рассказывать Илор. Он раскидывает сигнальные сети по всей территории, которую контролирует, хотя никто об этом и не подозревает, и собирает при их помощи множество информации, которая помогает монстру оценить уровень охотников, что появились в портале. «Не знал об этом», — сказал я. «Просто никто не знает, что он умеет вырабатывать два вида паутины», — кивнул Элор. «При охоте на него дергают висящие белые нити, имитируя, что в них запутались, чтобы его выманить. Но он еще использует и прозрачные нити, просто лежащие на земле. По ним он получает информацию о числе и силе охотников, и его не ввести в заблуждение этими подергиваниями. Хитрый монстр. Но если не отходя от портала закидывать территорию взрывными артефактами, то можно разрушить часть этой сигнальной сети, не дав ему никакой информации о себе, и у него не останется другого выхода, кроме как вылезти и начать чинить паутину. Вот тут на него и надо нападать. Нанесешь ему хоть малейший ущерб, и он уже прятаться не будет, полезет в драку.
Думаю, что если ты станешь бесплотным с самого начала, а ходить по локации будем мы с Джоан, то он в любом случае вылезет, поскольку сочтет нас двоих легкой добычей.
«Тоже верно», — усмехнулся Элор. «Должно сработать. Ясно, что мы никогда не посылали охотиться на этого монстра двух студентов, чтобы проверить эту гипотезу, но вас он точно опасными для себя не сочтет».
«Но чтобы не терять времени, воспользуемся все же твоей отработанной стратегией, а не будем проверять новую», — сказал я. «Быстро согласовали, что и как будем делать. Когда замечаний и дополнений больше ни у кого не осталось, вошли в портал. Сделав буквально пару шагов от портала, оказались в лесистой местности. Много больших деревьев, но между ними все заросло кустами и молодыми деревьями. Видна и белая паутина, развивающаяся от ветра на ветвях деревьев и кустов. Так-то она не выглядит опасной, в нее и влипнуть можно только по неосторожности». «Ну да, в этой локации главная опасность вовсе не в паутине, а в ее источнике — Тареге. Хотя, используя активно паутину, да еще и, как выяснилось, двух видов, внешне Тарег на паука вообще не походил, скорее на короткого червя в мощной броне, как природной хитиновой, так и магической». Он также активно использовал атакующую магию — водяные шары. В радиусе они были полметра, а летели с такой скоростью, что могли бы без проблем толстую каменную стену прошибить, если бы кто-то в локации такой бы построил. Были у Тарега и щупальца. В спокойном состоянии, в свернутом виде, они почти и не были видны на туше, так, небольшие бугорки. Ими он выстреливал с такой силой, что кончик щупальца мог насквозь пробить незащищенного человека. Окажешься к нему ближе 6 метров, он обязательно задействует щупальца для атаки. Начали закидывать по одному взрывному артефакту на разную дистанцию от портала. Спустя пару минут, решив, что достаточно, подорвали сигнальную сеть Тарега, прекратили. Элор развоплотился, а мы с Джоан замерли в ожидании, активировав чуткое ухо. «Надо же тренироваться и использовать это чрезвычайно перспективное заклинание». Джоан взяла область слева от портала, а я справа. Слух обострился настолько, что я слышал даже, как насекомые ползают среди травы. И, разумеется, когда через четверть часа монстр выбрался из своего логова, я это тоже услышал.